Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Моя собеседница – исследователь биографии и творчества художника Петра Захарова, кандидат филологических наук Меда Шарбиева. Мы поговорим о драматической судьбе российского живописа-портретиста, академика Императорской академии художеств, единственного художника чеченского происхождения первой половины XIX века Петре Захарове. Кавказская война XIX века принесла огромные материальные и людские потери как местным народам, так и тем, кто завоевывал край под флагом Российской империи. Война, растянувшаяся на долгие десятилетия, прошла через судьбы многих жителей Северного Кавказа. Благодаря известным писателям или поэтам той эпохи, история сохранила нам имена известных аманатов, заложников, которые брались от горских сел и вывозились в Российскую империю как гарантов соблюдения мира с Россией. За каждым из них скрывалась личная драма ребенка, ставшего разменной монетой в войне за Северный Кавказ. К одним из таких можно отнести и Петра Захарова. Хотя он и не был абонатом, но был в числе немногих, кто остался в живых после уничтожения войсками генерала Ермолова чеченского села Дади-Юрт в сентябре 1819 года и был взят на воспитание российским генералом. Ему было суждено прожить всего 30 лет. Но за это время он успел ярко вспыхнуть на небосводе известных художников Российской империи в первой половине XIX века. Уважаемая Меда, многие в курсе, что вы уже несколько лет занимаетесь творчеством известного художника-портретиста Петра Захарова. Что означало в период Кавказской войны забрать мальчика, найденного на пепелище сожженного села, военным, который забирает его на воспитание, забирает горского мальчика, забирает в Россию? Что это собой представляло? Как все это происходило?
Должна сказать, что с дадо-юртовским пленением все обстояло совсем не так, как было принято в Кавказскую войну. Нам не удалось найти даже список пленных, взятых в этом штурме. Детей на воспитание брали. Это известно. Известен даже второй земляк Захарова. Это Константин Айбулат. Я очень долго искала правовую основу всем вот этим усыновлениям, взятиям на воспитание. К сожалению, их статус, права и обязанности в российском законодательстве не регламентирован никак. Первым официальным документом Захарова является свидетельство о взятии его на воспитание. Оно датировано 25 августа 1823 года. Эту дату ошибочно считают датой передачи детей Ермолову Петру Николаевичу, генералом Ермоловым. На самом деле было иначе. Петр Николаевич готовился к отставке и к отъезду на родину. Готовил также своих малолетних пленников, которые находились при нем всегда, с самого начала пленения. Свидетельство было нужно как дорожный документ, чтобы не было проблем при их перевозке с Кавказа в Москву. Вскоре после получения этого документа Петр Николаевич сдает полк и отправляется в Москву, предварительно крестив этих мальчиков там же, в Грузии. Имеется точный маршрут его перемещения с детьми от Тифлиса до Москвы. И установлена точная дата его прибытия в столицу.
Взятый в двухлетнем возрасте, какое-то время он живет в Грузии и после появляется в Москве в возрасте почти 9 лет. Соответственно, жизнь его в корне меняется. Есть ли какие-то упоминания о его способностях к рисованию? Когда это проявилось? В какой форме это было обозначено? И когда было решено, что он станет художником?
Рисование, как избрание жизненного пути, можно сказать следующее. О собственном решении Петра Захарова заняться живописью сведений нет. Но есть свидетельства его современников, которые упоминают о рано открывшейся способности будущего художника к рисованию. Это в основном переписка его воспитателя с разными лицами, в которых он просит об устройстве Захарова в академию. Старшая дочь его воспитателя также сообщает в письме к Белокурову о его раннем таланте. Эти документы известны в литературе о Петре Захарове. Однако наиболее интересным представляется недавно выявленный мной документ, в котором сообщается, что талант к рисованию Захарова был замечен, когда он совместно с другими мальчиками привлекался к работам по росписи разных предметов. Надо полагать, что Захарову тогда было лет 10-12. Заметя эти способности, его воспитатель начинает беспокоить Петра Андреевича Кикина, друга его и родственника дальнего, который в это время открыл общество поощрения художников. Кикин, в свою очередь, ищет возможность устроить его через свое общество. Кто решил сделать мальчика художником, является ли это собственное решение или за него решил воспитатель, ответить трудно. По всей вероятности, Захаров, упрямый по натуре, вряд ли позволил принять такое решение против своей воли. Нам известен его решительный отказ от поездки в Пекин. Думается, что в этом вопросе желания Захарова и воспитателя совпадали. В 25-м году Ермолов уже был обеспокоен будущим взятых им на воспитание двух мальчиков, чеченца и лезгина. Я процитирую его письмо к Самойлову. «Взяв этих сирот, надобно еще подумать о судьбе их и на будущее время. Состояние им дать я не могу. Следовательно, мне остается доставить им способы, когда они достигнут совершенных лет, получать хлеб свой собственными трудами. Лучшего состояния не могу избрать для них, как о состоянии артиста, а посему и хотелось мне их поместить в Академию художеств».
Но вот, будучи уже известным художником в столичных кругах, он подписывает свои картины «Захаров» и добавляет «из чеченцев». Или же в других местах он пишет «Захаров-чеченец». В другом месте он пишет «Захаров-дадаюртовский». То есть для него это было все-таки немаловажным фактом личной биографии. Он не мог помнить о родине, о Чечне, все-таки ему было всего лишь 2 года. При всем при том подписывается, указывая на свое именно происхождение. То есть он рисует картину горцев черкесской бурки Папахе. А кроме этого, факт связи с исторической родиной где-нибудь, как-нибудь проявляется в его творчестве.
Очень интересный вопрос, какие переклички у него с тем регионом, откуда его привезли. Портрет неизвестного в бурке, к сожалению, многие годы интерпретировался как его автопортрет, что неверно. Изображен один из его клиентов. Из этого портрета существует несколько копий, что дает нам основание полагать, что изображенное лицо является довольно высокого сословия. К сожалению, не вел автор дневник уверенно утверждать, что там просто нет основания. О том, что он думал, остается только догадываться. Безусловно, вывезенный в 9-летнем возрасте в Москву, Захаров помнил Кавказ. Возможно, в памяти Захарова запечатлелись отдельные слова или события, которые с годами стирались из памяти. Переписка Захарова с воспитателем – пока единственный источник, из которого можно было бы узнать о внутреннем мире художника. И она не дает ответа на этот вопрос. Ни в одном письме Захаров не упоминает Кавказ. Более того, ни в одном из дошедших до нас писем он не интересуется судьбой второго плененного мальчика лезгина. Возможно, подобное не допускалось этикой переписки. Почему? Для меня это вопрос открытый, требующий дальнейшего поиска. Нам неизвестны, как я уже говорила, мысли и чувства Захарова относительно своего происхождения. Почему он подписывался чеченцем, также неизвестно. Причем подписывался он, указывая не только на происхождение, но и на конкретное место своего рождения – Захаров-Дадаюртовский. Это очень интересно. Шабанянц, первый исследователь биографии Захарова, ошибочно считал, что Захаров стал подписываться так после того, как узнал, что он чеченец. Захаров всегда знал, что он чеченец, и не знать не мог. Во всех официальных документах положено было указывать на происхождение. где так и значилось «чеченец» или «из чеченцев». Но в силу разных причин могло меняться его собственное отношение к своему происхождению, когда он стал придавать этому значение. Судя по письмам и подписям, произошло оно уже в годы обучения в Академии художеств в середине 30-х годов. Уж коль скоро мы заговорили о происхождении, хочется вспомнить и о том, как Захаровское окружение относилось к его происхождению. В этой связи интересен один случай из жизни Захарова в 44-м году. Ему был заказан портрет Грановского. В процессе работы, уже на последнем этапе, когда портрет был готов, возникли разногласия с заказчиком портрета. Им был Александр Герцен. Захаров не отдавал готовый портрет, требуя платы за работу. Герцен, возмущенный такой выходкой, жаловался Краевскому. «Да, вот еще просьба. Не знакомы ли вы с графом Толстым, который в Академии? Нельзя ли ему сказать, чтобы посоветовал Захарову, писавшему портрет Грановского, быть поосторожнее? Он написал ко мне грубое письмо, требуя 1500 рублей и грозится продать. Да что ж, Грановский натурщик, что ли? Он, то есть Захаров, черкес и верно заодно с Шамилем». Надо полагать, что в аналогичных ситуациях ему не упускали случая вменить кавказское происхождение, но люди, к счастью, были разные. Были в его окружении и сочувствующие, равно как и равнодушные.
Петр Захаров уже знаменит. Он рисует известных персон, его работы пользуются успехом. А что писали критики тех лет? Были ли какие-то оценки его работ современников?
Критика тех лет не могла писать о нем по ряду причин. Во-первых, сама критика еще недостаточно хорошо сформировалась. Во-вторых, Захаров прожил очень мало, всего 30 лет, из которых только 13 отмечены его творческой активностью. Славу художнику приносила не столько критика, сколько частные заказы и участие в выставках. Искусствоведческие исследования при жизни Захарова мало интересовались современниками. Объектами их исследования были предшествующие эпохи русского и зарубежного изобразительного искусства. Разумеется, места в этом потоке оставалось мало для таких, как Захаров, Федотов и прочих начинающих талантов. Оценку мастерства художников, членов Императорской академии художеств, давали ежегодное собрание академии. Здесь его работы находили высокую оценку. Но вновь приходится сожалеть о раннем уходе художника. Став академиком в 43-м году, Захаров умер в 46-м, в самом начале своего творческого пути. Но даже то, что он успел, не могло оставить равнодушным благодарное общество. Захаров вошел едва ли не во все справочно-энциклопедические издания, как дореволюционные, так и современные. Объективности оценки его творчества в советскую эпоху мешала идеология. Были периоды, когда его вычеркивали из истории, и были, когда его имя возвращалось. К сожалению, полного систематического анализа его творчества нет даже сегодня. Его работы привлекаются в качестве иллюстрации того или иного художественного направления, стиля или же литературного произведения.
А был ли он счастлив? Таил ли он обиду на Алексея Ермолова, то есть на генерала Ермолова, который, в общем-то, стал виной тому, что он оказался сиротой?
Что можно сказать о личном счастье Захарова? Захаров был счастлив своими творческими успехами. Он огорчался, когда приходилось терпеть неудачу, о чем писал в письмах своему воспитателю. Радовался, когда получал первые оценки на экзаменах. Был ли счастлив художник в личной жизни, сказать трудно. Современники свидетельствуют, что женился он по взаимной любви с Постниковой Александрой Петровной. В литературе о Захарове бытует мнение, что Александра Петровна появилась в жизни Захарова после того, как не задались отношения с дочерью его учителя, художника Волкова, Льва Александровича. По моим сведениям, чувства к Постниковой зародились у Захарова раньше, чем к Волковой. Захаров ученичествовал в 830-х годах когда дочь учителя Глафира Львовна была младенцем. Эта ошибка переходит из книги в книгу, размножают все последующие авторы. Захаров несколько раз портретирует Постникову. Первый рисунок сделан в 1937 году. Александра Петровна Постникова была разлучена с Захаровым и выдана замуж за Машковцева. Через 2 года овдовела, и лишь в 1946 году они с Захаровым соединились законным браком. Если говорить в целом о счастье, мне кажется, он не был счастлив. Уж больно мало обстоятельств, благоприятствующих тому. Что касается его отношений с генералом, давайте мы здесь отойдем от традиционных интерпретаций его отношений с генералом и с семьей воспитателя. И будем рассуждать настолько, насколько нам позволяет вероятность. Красивую историю рисует Нина Михайловна Молева о том, как горячо был любим Захаров в этой семье. На некоторых генеалогических сайтах Захарова называют приемным сыном Петра Николаевича Ермолова. Статус приемного сына дает усыновленному определенные права и сословную принадлежность. Захаров ни генералом, ни его братом не был внесен в дворянскую родословную книгу. Генерал это делал для своих рожденных вне брака детей. Кибинные браки для решения подобных вопросов не имели силы. Петр Николаевич также не был обеспокоен сословной принадлежностью Захарова. Захаров, хоть и с помощью воспитателя, но все же сам добился своих званий. Как усыновленный, Захаров не получил никакой доли наследства после смерти своего воспитателя. В духовном завещании его имя не значится.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. И вместе с Медой Шахбиевой мы говорим о драматической судьбе российского живописца-портретиста первой половины XIX века Петре Захарове. Когда мы говорим о портретах, о его картинах, какую из них вы бы назвали самой яркой, запоминающей? И сколько вообще было картин, автором которых является именно Петр Захаров?
Мне, как исследователю, влюбленному в своего персонажа, трудно выделить что-то одно определенно. Но справедливости ради должна сказать, что, несмотря на столь короткий творческий период жизни Захарова, мастерство его развивалось стремительно. И в последние годы своей жизни он писал портреты, как говорят, европейского уровня. Многие из них сегодня приписываются другим художникам, либо значатся как работы неизвестного художника. В качестве любимого я назову портрет Лермонтова. Он не относится к последним работам Захарова, но тем не менее обещает уже в этом портрете большое мастерство будущего академика. Авторство Захарова и в настоящее время оспаривается Гудыменко, хранитель Государственного Эрмитажа, и Кочнева, хранитель музея Ирли. Однако их версия не находит широкой поддержки, и авторство Захарова во многих справочно-энциклопедических изданиях остается бесспорным. Об общем количестве картин Захарова судить сложно. Они делятся на 3 части работы, подписанные Захаровым, которые не вызывают сомнения его авторства. Работы атрибутированные, авторство которых установлено разными способами. Работы, которые значатся как работы неизвестного художника, и работы, которые ранее приписывались автору, а потом отклонены. Подписанных работ Захарова, не вызывающих сомнения, работы живописные. Под живописными имеются в виду портреты, написанные маслом. Не рисунки акварелью, а большие живописные работы. Таких работ более 50. Работ атрибутированных и, по моей версии, принадлежащих Захарову столько же. В его портфолио также много интересных акварельных рисунков, на которых он портретирует исторических лиц, знаменитых в свое время. Это сестра Николая I, Ольга Вюртембергская, духовный писатель Муравьев, Ростовцев Яков. И таких работ около 20. Здесь не учтены его рисунки, которые он делал в департаменте военных поселений. Кстати, эта работа делалась для труда Висковатова «История обмундирования российской армии». И сегодня является одним из самых востребованных трудов в униформологии. Здесь им сделано в соавторстве и индивидуально более 30 работ. Нам известно, что по состоянию здоровья он вынужден был оставить эту службу и вернуться в Москву. В последние годы выявляются его рисунки, что мне очень приятно, в разных альбомах, принадлежащих разным известным лицам. Пока их немного.
В советское время из-за всеобщей депортации чеченцев в 1944 году его имя на многих картинах было скрыто, то есть авторство приписывалось другим художникам. Как вам удалось восстановить его авторство на некоторые картины?
Установление авторства, к сожалению, это называется в искусствоведении атрибуция. Это самая плохо регламентированная научно дисциплина в искусствоведении. Дисциплина, в которой субъективный фактор имеет большее значение, чем объективный. И это открывает возможность любому исследователю приписать ее кому он захочет. То же самое происходит со многими работами Захарова. В 40-х годах прошлого века Захаров разделил участь всего чеченского народа. И причиной тому было его обыкновение подписывать свои работы. В годы депортации упоминание слова «чеченец» было под негласным запретом. Со страниц истории сметалось все, что было связано с этим словом. Не был забыт и Захаров. В эти годы негласный указ прошел по всем депозитариям Советского Союза. Каталожные карточки, где упоминалось его имя, были уничтожены или припрятаны. А при составлении новых описей архивных материалов его имя в них не вносилось. Их удавалось восстановить по архивным материалам. Поиск приводил до того места, где нить обрывалась. И здесь уже включалась скрупулезность. Тщательная проверка всех сведений, сверка старых записей с новыми до тех пор, пока поезд не приводил к имени художника. Это дало основание предположить, что с его работами было то же самое. В архивных книгах учета фамилия Захарова находилась, а на портретах ее уже не было. Оно было либо выцарапано, либо холст обрезан. И тем не менее удалось установить авторство некоторых полотен, в том числе и портрета так называемого казака, который хранится в настоящее время в Хортице. Эта работа продолжается. Сожалею я о том, что после разрешения чеченцам вернуться на родину забыли дать отбой депозитариям, чтобы вытащили со дна спрятанные ими документы. Этого не произошло, их приходится самой искать.
Долгое время мало кто знал о месте его захоронения, но тем не менее вам удалось найти его могилу. Каким образом?
Я выявила могилу Захарова в июле 2017 года. Мне удалось найти надгробный камень, на котором высечены имена похороненных под ним лиц, в том числе и Захарова. Камень сохранился довольно неплохо. Такой тип надгробной архитектуры называется Голгофа. Ставится большой неотесанный камень, а сверху символический крест. Символизирует подобное захоронение тяжелую судьбу усопшего. Аналогичное надгробие было у Гоголя. Искала я ее очень долго. Известно было только, что он похоронен с женой на Ваганьковском кладбище. Однако в метрической книге, где зафиксирована смерть его жены, она умерла раньше. Запись о его смерти я никак не могла найти. Зайдя в участок, где захоронены Кудиновы, там я обнаружила и камень Захарова. Сестра Александры Петровны Постниковой, жены Захарова, была замужем за Кудиновым, и вокруг Захарова покоятся ее потомки. В настоящее время постамент продолжает подвергаться разрушительным процессам времени. Между тем, данное место является частью посмертной истории, частью биографии Захарова. В этом году исполняется 205 лет его рождения. очень печально видеть в таком виде могилу известного в свое время талантливого художника. Художника, которого Брюлов считал после себя вторым портретистом. Могила же Захарова не продолжает разрушаться.
Сегодня в социальных сетях обсуждается возможность его перезахоронения в Чечне. Вот вы, которые занимаетесь его биографией уже годами, его творчеством, я хотел бы задать вам вопрос, а стоит ли сегодня поднимать вообще вопрос перезахоронения в Чечне? Может, все-таки оставить прах там, где он сегодня есть, вместе с женой?
Об эксгумации и перезахоронении общество высказывает разные мнения. Часть считает необходимым перезахоронить на родине, другая часть от такой необходимости воздерживается. Конечно, правильно и лучше было бы покоиться несчастному на чужбине художнику на своей родине. И если бы это было сделано вскоре после его смерти, никаких вопросов ни у кого не возникало. Но сегодня говорить о необходимости эксгумации очень сложно. Причиной тому несколько факторов. Во-первых, он похоронен в семейной могиле, и под одним надгробным камнем покоится не он один, а три человека. Сам Захаров, его жена и сестра его жены. Во-вторых, процедура эксгумации весьма сложная. Без заключения экспертизы ДНК его останки не выдадут никому. Ваганьковское кладбище стало последним пристанищем несчастного художника. Оно стало частью его 205-летней истории. Он похоронен с женой. Стоит ли вмешиваться в то, как распорядилась судьба? Вспомним, Захаров оставил нам галерею прекрасных портретов его знаменитых современников Грановского, Иноземцева, благотворителя Крашенинникова, Лермонтова и многих других. Я не думаю, что эксгумацию следует производить. Обычно та часть общества, которая выступает за эксгумацию, обращается к Мцыри, будто воля Мцыри, она переносится на Захарова. Я скажу, что быть прототипом и в точности быть героем, чью судьбу изобразил Лермонтов, это разные вещи. Я допускаю, что он прототип, но у Лермонтова изображена другая судьба. Его герой умирает в то время, когда написана поэма. Захаров живет, Захаров умер в 1946 году. Как-то надо с этим быть очень осторожным, внимательным и все-таки включать рассудок, а не только эмоции.
Я думаю, что мы все будем ждать выхода вашей работы, посвященной Петру Захарову, которая, скажем так, поставит точку в биографии этого трагической судьбы человека. Спасибо большое, уважаемая Меда. В январе 1846 года Захаров венчался с Александрой Петровной Постниковой. Шафером на свадьбе был генерал Алексей Петрович Ермолов. Но радость семейной жизни была недолгой. Буквально через полгода жена умирает от чахотки в июне 1846 года. И два месяца спустя в Москве скончался от чахотки и сам художник, прожив всего лишь 30 лет. За свою столь недолгую жизнь Петр Захаров успел оставить свыше 100 работ, которые сегодня хранятся в Третьяковской галерее, в Эрмитаже, в Государственном русском музее, в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина, в Национальном музее Чеченской республики, в общей сложности в 17 российских и в 4 музеях за рубежом. В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостьей очередной программы «Хроника Кавказа» была Меда Шагбиева, исследователь биографии и творчества художника Петра Захарова, кандидат филологических наук. Мы беседовали о драматической судьбе российского живописца-портретиста, академика Императорской академии художеств, единственного художника чеченского происхождения первой половины XIX века Петре Захарове.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».